Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. Я рада представить вам нашего постоянного гостя, председателя общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня вновь очередная передача из цикла «Чтобы помнили». И я думаю, что, конечно, начнем и закончим ее информацией о предстоящем 22 июня, так скажем, в рамках Дня памяти и скорби, тех акциях, которые будут проводить ваша организация, чтобы пригласить, чтобы слушатели это все усвоили, поняли и себе пометили.
Ну, уважаемые радиослушатели, вы наверняка знаете, но те, которые в Екатеринбурге, которые, ну, с нами поддерживают связь, что мы ежегодно проводим вот акции памяти, ну, в данном случае лития по павшим воинам, по усопшим воинам России, этот момент. Ну и, конечно, проводим мы это и 8 мая, не 9-8 накануне, вот, понятно, 22 июня, в день, тогда, когда указом президента прежнего, значит, был объявлен День памяти и скорби, особенно по Второй мировой войне. Ну и третий встреча у нас это в сентябре бывает. Ну а на настоящее время, вот сегодня, я хотел бы всех вас пригласить вместе со своими родственниками, особенно с детьми, в дендрарий. Вот, кстати, вчера проходил по дендрарию, как много детей там, очень много. И причем большая стайка детей подбежала к нашей аллее, к памятному камню. Ну, памятник такой у нас там есть. Дендрарий, что напротив Гринвича, рядом с цирком этот дендрарий. И вот там у нас уже много-много лет находится аллея памяти, где мы всегда проводим мероприятия, начиная с 12 часов. Подходить надо пораньше, минут за 10-15 раньше, чтобы можно было, так сказать, все это сделать. А в этот раз будет в 12 часов еще, что важно. Мы начнем чуть раньше. Почему? Потому что по всей области, в соответствии с указом губернатора, будет в это время с 12 часов объявлена общая минута всеобщей памяти, которая будет именно в 12 часов начинается. Это сирены спецоповещения по всей области, гудки предприятий. Ну, наверняка, если там будут тот, кто живет около воды, гудки пароходов. Вот такое дело. И, конечно, эти гудки будут увязаны с памятью, приурочены к памяти вот этого дня и этим великим жертвам, которые были в то время. Так что приглашаем вас в обязательном порядке. Будут религиозные службы и выступления, гражданская панихида. Все это будет недолго, чтобы тут, как говорится, не запариться на солнце. Приходите, пожалуйста, с детьми, с внуками, будем вас ждать. Это в 12 часам 22 июня, это у нас субботний день, так что необходимо воздать должное памяти наших земляков, и не только. Там будут отмечаться не только уральцы, а в целом многие ведь жители и гости нашей вот уральской столицы, так сказать, они корнями своими не все из Свердловской области, не все из Екатеринбургского уезда, так сказать, старому понятию. Так что ждем. 12 часам 22 июня на День памяти и скорби.
Давайте тогда сейчас к нашим основным сегодняшним темам. Ну, может быть, еще назвать адрес сейчас и в конце программы напомнить для
связи. Давайте-ка я сейчас тоже, потому что многие, может быть, не могут по делам ждать до конца передачи. Запишите или запомните, лучше записать, где можно встречаться с нами, ну, со мной в частности. Это Екатеринбург, это для личной встречи. Екатеринбург, улица Куйбышева, 109. И там наш офис 29-й. Это двухэтажный пристрой административного здания. К нему подойдете, там пристрой к девятиэтажке. Вот там наша, как на втором этаже, как раз и есть это 29-й офис. Ждем вас. А те, которые переписка, Мы ждем ваших писем с изложением подробных, как помните войну, как послевоенный период сложился, какие проблемы и прочее. Это очень важно, чтобы живинка была вот в этих письмах и обращениях. Это писать можно по адресу, и нужно писать по адресу. 620-075, это индекс почтовый. 620-075, Екатеринбург, а я 41. Ну и телефон в приемной. Телефон в приемной. Можно туда дозвониться. Значит, 254-00-24. Я еще раз повторю. 254-00-24. Ждем вас, ваших сообщений и, так сказать, писем.
Ну, сейчас непосредственно, я думаю, к письмам и к тем мыслям, которые эти письма навевают.
Да, да. Значит, тут недавно одна из посетительниц говорит, вот знаете, натолкнулась она на материалы, и среди этих материалов, ну, статьи в Книженции, сама она родом из Курганской области, это наш все это край-то, так сказать, Уральского федерального округа. И вот, говорит, там ей очень понравилось сообщение такое, статья, что одна мать потеряла на фронте 6 сыновей. Вот, 5, значит, сыновей: Григорий, Александр, Афанасий, Михаил, Федор. Тут написано: «Геройски пали на поле боя». Вот. Один только израненный вернулся, вот, был по-крупному ранен в ногу, комиссован, вот такое дело. А на месте, где они жили, решили создать, так сказать, своего рода памятную стелу, мемориальчик такой, в месте вот где-то у них. И торжественное было открытие в 75-м еще году. Это давненько уже, значит, 40 лет практически с того времени. Ну и, значит, улицу назвали Талыковых. Вот в память этих погибших. Довольно-таки интересное дело. Ну, расписано. Я вот зачитаю, к примеру, что там пишут. Вот на фронт ушло 6 сыновей и дочь. Обратно вернулись только 2. Ну, дочь, понятно, не была связана ни со стрельбой, ни в окопах. Что еще тут хотелось бы, значит? Слава матери, слава героям. Вот это так написано было на вот этом памятной плите, которая была посвящена вот семье Лыковой, Лукии, Лукиничне. Вот. И имена ее сыновей. Ну и силуэт в каске. 5 солдат, 5 пятиконечных звезд, символизирующих 5 унесенных войной солдатских жизней. Довольно-таки интересно, так сказать, статья, она слезоточивая, как бы я сказал, на это и направлена. Ну, я, значит, посмотрел на это дело как бы исторически, не исторически, а как глазом исследователя, а что и как, что тут было, чего было. Вот. Ну, и дальше написано, как первый привел в дом невесту такую-то, как последний из братьев Георгий, механизатор колхоза, значит, тоже вернулся и погиб, ну, в смысле, не вернулся, извините, был забран в армию и погиб, вот. И что важно, что вот она страдала, и Лукия Лукинична, их мать, умерла в 1952 году, то есть войну пережила ненадолго. Ну, это характерно для женщин России в целом, независимо от того, война, не война, особенно с войной связано. Долго мало кто жил. Вот такая судьба. Что мне показалось в этом плане интересным? Она, значит, выдается так, что вот, мол, как бедная старушка, как она потеряла, ну, этих сыновей, как ей тяжело жилось, вот, переживания. А я тут подумал, еще и параллельно, или как можно сказать, а все ли тут нормально в этом плане? Все ли нормально в этом плане? А именно, почему всех-то до одного и последнего, самого младшего, тоже призвали в армию и тоже погиб? Вот один вернулся израненный. То есть все мужское поколение было призвано на фронт. Поскольку мы уже как-то с вами года два или три назад говорили по аналогичной ситуации, что на Руси и в других странах было несколько по-иному. Вот, так сказать, момент призыва в военный период солдат, ну, офицеров, солдат, в основном-то солдат, конечно, а именно, вот царский период взять. Там были, сколько я насчитал, закон, когда читал, он у меня есть дома, так сказать, этот закон царского периода о призыве. Там 12 исключений есть, зависимо от того, что именно, какая ситуация складывалась в семье с этим, вот, положим, призываемым, потенциально призываемым. И там говорилось, если, положим, перед ним был брат призван и погиб, то уже этого не брали. Если было несколько братьев, значит, они воевали, еще живы, а вот последний, значит, который призывного возраста, брать, не брать, не брать. Почему? Потому что надо кому-то сеять, кому-то пахать. Должен быть, так сказать, должно продолжаться хозяйство. И это было интереснейшее дело. Меня поразило, потому что об этом никогда не, сроду никто не писал, не говорил вслух, что отношение было другое. Ну, понятно, те же самые данные были, ну, данные подходы, были и в наших зарубежных, у союзников, да и не только у союзников, чтобы под корень семью не вырезать. Почему? Потому что вот в этом величайший момент, не то, что там какая-то жалость к человеку. Понятно, что и это тоже было в царский период и в других странах. А вот это важен краеугольный камень государства, чтобы не прервалось действие, хозяйственная деятельность, под которой основе любого государства лежит, и чтобы там обязательно было кому работать, было кому, так сказать, поддерживать и род человеческий. А когда вот эти все сыновья ушли из жизни, и это ведь не один случай, это много таких случаев, когда, положим, всех, ну, отца под корень, остаются там одни только эти самые, вдова, и там, может быть, еще и их родители, и в лучшем случае, то получалось так, что не волновала советская власть, что-то остается или нет, будет ли род продолжаться. Почему? Потому что нет частной собственности, нет понятия, так сказать, какого-то хозяйства и, значит, поддержания экономики семьи, а это экономика семьи в любой стране, есть основа экономики государства. И вот смотрим такое дело. 6, 7, 8 детей. Никто поправку не делает, что надо бы где-то оставить кормильца-то. Ну, к примеру, вспоминаю, в нашем коллективе руководитель как раз художественной самодеятельности наша Зинаида Васильевна Петренко. В ее семье было так. Когда началась война, мать была в тяжелом состоянии, болела. Ее направили на излечение в больницу, в далекий поселок. Вот. И война началась, и отец пошел в военкомат, говорит, слушайте, вот пока там можно там задержку какую-то иметь, чтобы покуда она не вернулась, потому что детей много, пятеро. Ему говорят, ты что, захотел под трибунал? Ну-ка, шаг, ну так ведь с кем оставлять-то? Найдешь, вывернешься в этом деле. И вот в это время, начало войны, года полтора или два, была в больнице жена, а дети оставались мало-мало-меньше, и там постарше, который, по-моему, лет 12, что ли, было. Вот такая ситуация. Ничего не считаю. Он говорит, почему же, я вникал в эту ситуацию, почему же так? только началась война, 41-й год, еще было неясно, особенно была пропаганда, что мы к завтрашнему дню, ну, через недельку, всех этих самых врагов покрошим и вернемся победителями. Нет, почему-то вот так, не считая, всех бросали в эту в топку войны. Удивительно. Потом даже, надо сказать, когда погиб их отец, это я про Петренко, Зинаиду Васильевну говорю, значит, посмотрели, ага, его тут нету, а у них земли там много соток. Урезали огород наполовину. Это государственный подход был. Ну, я в данном случае хотел бы, чтобы вернуться вот к этой семье Талыковых, о которой говорил, что вот пятеро сыновей погибло, не вернулось. Тоже решил посмотреть на их воинскую судьбу. Что там и как. Ну, ладно, вот погибли. Дело тяжелое. Но тут вот пишется, что геройски пали на поле боя, да, геройски. По-народному, да, а по-государственному как? Я решил посмотреть, а как государство-то? Вот смотрю, первый старший сын, Гришенька тут написано, ну, Григорий. Ноль наград. Саша, второй, ноль наград. Афанасий, это все погибшие, погибли все такое, ни одной награды. Миша. Значит, я нашел, смотрю, лейтенант. Нет, это другой отец, другой, они земляки, но другой. Миша Толя тоже ноль наград. И Федя погиб, тоже ни единой награды. Где тут признание подвига? Я не к умолению подвига этих вот сыновей. Каждый из них совершил свой подвиг, отдав свою жизнь. Но государство-то ничего не признало. Никакого этого признания у него не было. Единственный нашел, кто имел награду, это последний, Георгий, Гоша, как там его звали. Он вернулся домой вот инвалидом, я говорил, покалечена нога, и ходил, ну, там, в общем, тяжело, когда нога. Тем не менее, он сел за трактор, потому что куда деваться-то? Нога не нога, а вот надо. И его представили к награде в 50-м году, уже как раненого, как погибшего, так, ой, извините, как раненого в период войны, значит, и вот он имел награду. Вот я ее держу в руках, наградной лист. Тут и расписано, что он был, значит, и лечился в Томской области, ну, все это тут действительно так и совпадает. Остеомиелит, левой голени, инвалид третьей группы, то есть нога не сгибалась. Его представило начальство, ну, а именно какое начальство? Секретарь Шадринского райвоенкомата, вместе с райвоенкомом, подполковником, значит, тут фамилия есть, Поляков и Ковригин, вот, они представили его Красной Звезде. Ну, а когда рассматривали эти, по ходу шло, значит, снизили до медали. И вот кто наградил? Командующий войсками Уральского военного округа, маршал Советского Союза Жуков, ну, известный наш Жуков. Ясно, что не сам он тут понижал, а так ему представили, потому что тут вот вижу Курганский облвоенком Кондырев, значит, в 50-м году написал за активное участие медаль за отвагу. Все. Даже ордена ни в одной семье, в этой семье ни одного нету. Как вот быть? То есть так, чтобы все тут хотели как-то воздать должное памяти павших, нет. Вот один, который вот увернул, это, вернулся инвалидом, его как-то еще достала награда. А так нету, извините, подвиньтесь, нету этого дела. Я тут тоже смотрю про награды в книгах памяти. Хороший штрих Курганской области, именно хороший штрих. Вот написано в книге памяти, в том 4-й, где как раз вот на Т, на букву Т, Талыковы, Талимовы, там Таланов, все такое, есть эти. Вот Александр, один из сыновей. Верхняя полевая, призван 41-м, рядовой стрелок, был в последнем бою в мае 44-го года. Но я уже как-то вам говорил, уважаемые радиослушатели, что это означает. Это там очень многие такое вот. Смотрю, еще Григорий Иванович тоже из верхней полевой в Кургане погиб в апреле 45-го года. Похоронен в городе Берлин. Даже этот, который в апреле 45-го года погиб, ни единой медали, ни единого ордена. Так что это все, как говорится, странно, конечно, но вот так. И Михаил тут, и Федор, все это вот был в последнем бою. Тяжело смотреть на эти вещи, как бывало это на самом деле перехваленные отношения, а на самом деле как коснись, так этого нет. Но главное я хотел сказать, что вот чем отличается наша власть советская, что когда вот не было частной собственности, то не было у государства переживаний. Что там будет хозяйство? Какое там хозяйство, кроме лаптей в семье? Все остальное обобществлено и не принадлежит никому, и можно, как говорится, потерять половину, а это никак не коснется. Вот об этом надо бы нашим радиослушателям-то знать, что такое советская власть на деле. Обращались, я тут вспомнил, что у меня много таких было обращений. Вот Волосникова Нина Матвеевна, мать шестерых детей, семерых детей, извините, семеро детей. Ну, ясно, мужа на фронт, он погиб в 44-м году, все как водится в нашем деле. И вот осталась она одна, а старшей дочери из всех детей не было еще и 16 лет. Какой там работник-то? И никакой особой помощи. Да тут еще военная голодуха. Она и до войны-то была. На подсосе жили люди. И тоже кто побеспокоился, чтобы хотя бы эту семью, так сказать, оставить? Ну, когда старший из сыновей, может, подойдет там к войне. Никаких забот. Это вот Волосникова Нина Матвеевна и ее дети. Ну, она чуть постарше, вот Лукии, которые я говорил до этого. Таисия Андреевна Колесова. Она 1903 года. Значит, у нее было семеро детей. Семь детей. Написано в этих вот, в их, ушел добровольцем. Ну, дорогие друзья, ну, это что, сбежал от семьи, чтобы тут не маяться, что ли? Да никакие добровольцы тут. В данном случае я вам говорил про мужа, ой, в смысле, про отца Зинаиды Васильевны Петренко. Когда он попросил, что ну дайте хоть маленькую какую-то отсрочку, пусть жена-то вернется из больницы, из госпиталя там. Никаких. Иначе тут трибунал и точка. И вот тоже семья его, Колесова, значит, много, ну, семь детей. Никакого учета это дело. Написали им, что вот так и так. Михаил Кондратьевич, их отец, 1901 года, это я раскопал данные, потому что там ушло в сведениях, которые там они представили, что они не знают, где он, чего, никаких сведений нет. А сведения есть, я их вот нашел и диктую, что да, значит, он воевал в 367-й стрелковой дивизии, она формировалась на Урале, эта дивизия, вот. Написано, что пропал без вести. Дальше выяснилось, что нет, он погиб 8 января 1942 года. Где? В Карело-Финской ССР, Медвежьегорский район, разъезд 14-й в районе Кировской железной дороги. Ну, война была, чтобы не пересекли враги эту железную дорогу, которая являлась, как говорится, очень большим стратегическим пунктом. Делом, чтобы подвозить нужное и отвозить и подвозить к передовой, что там надо было. Мы с вами много лет уже говорили, уважаемые радиослушатели, по поводу вот этой самой 14-м разъезде Карело-Финской. Там не только 367-я дивизия участвовала в боях, но и 313-я. И у нас есть в области... Вот мой заместитель, который по связям с другими регионами, Матвеев Валентин Иванович, как раз об этой дивизии, с этой дивизией он имеет большие, значит, связи, и ведем эту работу много лет. Ему спасибо. И что бы там сказать про Колесова Михаила Кондратьевича? Да, погиб в бою 15 августа 1942 года. Похоронен, указан вот эта дата. То есть такие сведения важны. Но, говорю, семь детей. Как выживали Семь детей, вот там написано, все не дожили до победы. Ну, не все, а некоторые не дожили. Вот еще, как говорится, арифметика. Это письмо от Рязанцевой Юлии. В семье было у отца, который не вернулся с фронта, 8 детей. 8. Ну, попадались там и под 10 детей, но там уже старшие были призваны в армию, там 1-2. Вот. А тут вот так. И вот она вспоминает себя. Мне запомнилась, говорит, картина проводов на фронт моего отца, которую я и запомнила вот с этой пыльной дороги. Было мне тогда всего 3 года. Больше отца своего я не видела. По этой пыльной дороге он ушел навсегда. Спустя год мама получила похоронку, в которой было написано «Пропал без вести». Ну, тут сразу хочу сказать для многих радиослушателей, что спустя год не получали похоронку. Это в похоронном извещении о пропавших без вести писалось, что вот в 42-м или 41-м. А само извещение приходило уже после войны. Вот это важный момент. Но поскольку в этом извещении написано, что вот этот, многие со временем, с годами, с десятилетиями, вот происходит такой вот сдвиг по представлению о датах. Наверное, не один наш отец ушел на фронт из деревни, а многие. И началась в деревне тяжелая жизнь. Первые годы я, конечно, не помню, как мы жили, только из рассказов матери и других сельчан. На плечи женщин взвалилась тяжелейшая ноша. Надо было поднимать детей, а их в каждой семье не меньше 5. 5. У мамы на руках осталось 8. Плюс еще дедушка, бабушка. На стол 11 человек садилось за стол. Старшей сестре было 16 лет. Вот тоже. Представляете, какой работник. А самая младшая родилась 20 мая 41 года. Дедушка и бабушка были старенькие, но по дому еще помогали. Вот тоже, кстати говоря, только-только народился ребенок, и еще, значит, 7 до него, 20 мая. А вот давай иди сразу воевать, без всяких. Никого не волновала семья. Это потом все это стало благородненько, все красивенько, все в заботе. Все это, извините, так не было. Бабушка умерла в 43-м году. Ну, тут пишется, что вот от воспаления легких. Да какой там, конечно, причина это. Но это все от бескормицы, от неустроенности. Таскала подмерзшую капусту на спине и простудилась. Дедушка до 48-го года. Умер тихо, незаметно, значит, а мы через него лазали. Значит, вот такого рода воспоминания. Дальше там пишется, как пришлось им выходить из жизни. Вот было пособие 70 рублей, а их ни на что, этих 70 рублей не хватало. Детей-то масса, вот всего 70 рублей на всех, на всю компанию. Это в то время, когда деньги были еще более жидкие, чем сейчас даже. И вот так, ни одной карточки. Но нашел я, что вот они не знают, что и как. Есть Краюхин, их отец Афанасий Андреевич, 1903 года рождения. Значит, он погиб 28 января 1942 года в деревне Гусево Калининской области, ну, сейчас Тверской области. Даже не знали люди, где и какая кончина была. Вот я бы хотел таких вот много случаев, все не перечислить, но важно, уважаемые радиослушатели, знать, что вот отношение было такое, хоть всех, но лишь бы сохранить тех, кто в Кремле, хоть всей семьи, хоть всего поселка нибудь, хоть всего района. Вот так просматривается. Может быть, я тут немножко, так сказать, нагнетаю, но не без этого было. Петрова Людмила Владимировна обратилась. Она, значит, с улицы Технической в Екатеринбурге. Вот пишет, что отец Петров Александр Васильевич, нет, это не отец, Александр Васильевич, это невестка, пишет, извините, я тут спутал. Вот. Невестка, что Петров Александр Васильевич, 1901 года, он где призван, не знаю, звание сержант, причина выбытия не знаю, место захоронения неизвестно, где там чего не знаю, вот такого рода сведения. Но ей надо для своих, даже и же внуков и детей, рассказать, а что с дедом-то случилось, что там было, какой дед-прадед. Ну и вот я нашел довольно-таки, ну, на мой взгляд, важные данные, что Петров Александр Васильевич, он не просто погиб, а интереснейшие сведения есть. Вот я смотрю, на странице 70-й вот этого военного документа начинается с пункта 59-го. У всех записано «пропал без вести» с пункта 1 по последние несколько страниц. И далее запись одна у всех «пропал без вести», «пропал без вести». А вместо боев есть запись только, что вдове... Вот откуда узнать место-то, когда я прокопал вот эти многие-многие документы, натолкнулся на такую вещь, на такую деталь. Вот очень интересно, на мой взгляд. Когда вот он погиб, а он был сержант, как сержант его сделали, ну, видимо, грамотный человек и умелый, его сделали, назначили командиром взвода. Это не по письмам, там, дочери или невестки, это по военным документам я вижу. Вот. Командир взвода. То есть он в офицерской должности был. Вот. И ему, в семью по его поводу, пришло письмо от командира Петровой. Ваш муж, сержант Петров Александр Васильевич, в бою за соцродину под городом Зубцовом Калининской области пропал без вести в период с 6 августа по 23 августа. То есть он не появился, где там, что и как. Но и других сведений не было, чтобы не нашли ни среди военнопленных, нигде, вот где-то там погиб, не на глазах у командования, так сказать. Извещение выслано Свердловскому горвоенкомату, куда вам и следует обратиться по существу вопроса. Так вот, в чем интересно-то? Значит, когда я вот увидел это дело, 28 ноября 1942 года это. Вот записка, маленький конвертик такой отправлен прямо ей, вдове. Что интересно, что сообщили, что он без вести пропал, что вот пока вот неизвестно, что и как. А из военкомата сведения пришли в семью только после войны, в конце 1946 года. Это общее было такое. Пусть даже прислали военкомат в 1942 году, в конце, но не сообщать семьям раньше времени, как говорится, чтобы тут никаких... А вдруг? Вот эти вот «а вдруг» сводились к чему? К подозрениям. А вдруг он в плену? А вдруг он это самое куда-то там чего-то? И когда кончилась война, многие там искали еще 50-е годы, уже ясно, что ну нет человека на белом свете. Нет, надо считать... Пропал без вести, с подозрением, что и как. И вот тут вот такая судьба. И, конечно, в книге памяти он записан. Вот, сержант, призван в 42-м, погиб 1 февраля 43-го года. Но не указано, где погиб. Вот я говорю, что вот это место такое. Удивительное дело.
Алексей Александрович, сегодня уже время у нас подходит к концу. Нужно еще напомнить вновь про 22 июня, то, что будет у вас проходить, и адрес.
Да, это дело очень важное, уважаемые радиослушатели. У меня большая просьба. Мы проводим мероприятие каждый год 22 июня. Это, в частности, ну и 8 мая, понятно, но вот я еще говорю, ближайшие дни, 22 июня. И мы проводим на особицу. В этом году, начиная с 8 мая, мы говорим не просто там, положим, акции памяти, а как народная память, именно как народная, чтобы этот вот уголок, чтобы этот вот аллея памяти и камень, значит, в память 300 тысяч свердловчан, которые не вернулись с войны и сами люди должны чтить, сами родственники, не только даже те, которые, может быть, тут его и своего родственника у кого-то и нет, но уважение к подвигу солдат, которые отдали свою жизнь, чтобы вот это было, мы смотрим эти годы и все подходим к мысли, что надо, чтобы это было народное мероприятие. То есть мы, главное, отдавать должны памяти погибших, а не тому, какой фигурант придет на наше мероприятие, на кого поглазеть, кого послушать. Потому что частенько отказываются приходить. Ну, в частности, когда мы обращаемся к ветеранской организации областной и говорим вот так и так, уважаемый председатель областного комитета, комитета-то по военным, пожалуйста, приходите к нам. Он говорит, а я туда не приду. А почему? А что у вас написано на памятнике? Не Великая Отечественная война, а Вторая мировая война. Что вы тут все путаете? Ну, понятно, что в дальнейшем я не стал приглашать этого, так сказать, председателя в свое время. И сейчас он уже не возглавляет. То есть нам важно народное почтение, народная, так сказать, память была. И будет религиозное поминовение в основном-то это. Приходите, пожалуйста. И религиозное поминовение многих конфессий. Тут я сразу говорю, начинаем всегда с православной церкви. Приходите к 12 часам, желательно пораньше, на аллею памяти в Дендрарий напротив Гринвича. Это пересечение улиц 8 марта и Радищева. Знаете, старинный наш старый, Дендрарий. Вот там, 12-ти. 22 числа. И мы ровно в 12 уже будет торжественно, так сказать, по всей области минута памяти и скорби с включением сирен, гудков заводов, гудков пароходов. В общем, там транспорт, может быть, уговорим, может быть, не уговорим, чтобы тоже те, которые на личном автотранспорте, именно с 12 до 12.01 минуты вот, была сирена. Это минута памяти была забита в указе губернатора нашей области Росселя Эдуарда Эргартовича в свое время. Поэтому, уважаемые друзья, коллеги, так сказать, сопереживать будем вместе именно память погибших, народную память. Приходите к 12 часам. Ну и адрес. Запишите адрес и координаты мои. Почтовый индекс 620-075. 620-075, Екатеринбург. А я 41, это абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. И телефон для связи в приемной. Телефон такой, тоже запишите. 254-0024. Еще раз повторяю телефон. 254-0024. 24. Адрес приемный: Куйбышева, 109, офис 29. Это двухэтажный пристрой к девятиэтажному дому. Там, значит, желательно вначале позвонить, чтобы я был на месте, чтобы можно было договориться о времени встречи. Ждем вас, ждем.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я напомню, в студии у нас был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И всего вам доброго, до новой встречи.
Всего доброго, дорогие друзья.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко, и другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли, без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, пьем напад. Не топчите памяти солдат, без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат, без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Защитили родину свою.